Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вас приветствуем в лектории «Прямая речь» на лекции Дмитрия Быкова. Спасибо, что нашли время летом прийти к нам. Приветствуем слушателей, которые смотрят нашу трансляцию онлайн. 13 числа у нас будет еще одна лекция Дмитрия Львовича. Она называется «Холмс, Бендер и Штирлиц». А также в августе у нас будет традиционно перед школой курс для подростков, где Дмитрий Львович пройдет 3 открытых урока. Хорошего вечера.
Здрасте. Хорошего вечера я вам не обещаю. Мы будем говорить о довольно печальных вещах. Я лишний раз убеждаюсь, что имя Булгакова имеет действительно какое-то магическое действие. Зал наш на Ермолаевском, обычно, где мы устраиваем как раз такие лекции на серьезные темы для узкого круга и для своих, редко бывает столь переполнен. И я, конечно, никогда не приписываю это своей возросшей популярности, потому что на одного и того же меня, в зависимости от темы лекции, приходит очень разное количество людей. Вот Булгаков приманивает как магнитом. Это объяснимо. «Повесть «Собачье сердце» сильно льстит читателю, особенно читателю из низов, читателю, который принадлежит к советскому среднему классу и ассоциирует себя в худшем случае с Барменталем, в лучшем с Преображенским, но никак не с Климом Чугункиным, и тем более не с Шариковым. Вот здесь я должен вас сильно огорчить. Конечно, Преображенский не означает никакое конкретное лицо. Преображенский в этой повести бог, который решил провести рискованный эксперимент. Вот об истоках этого эксперимента мы будем сегодня с вами говорить. Собственно, «Собачье сердце» имеет 2 литературных источника. Оба они довольно очевидны, и то, что до сих пор не исследованы, объясняется только обстановкой, при которой эта вещь была в России опубликована. Она имела довольно широкое хождение в самиздате. Я, например, хорошо помню, как итальянское издание было у нас дома в 83 году. Или около того. Это был какой-то ксерокс, поскольку другого издания, кроме итальянского, в это время как бы вокруг не было. Я полагаю, что это вот та самая знаменитая книга, которая, в отличие от «Дьявляды» и, соответственно, «Роковых яиц», была даже в Ленинской библиотеке недоступна. «Роковые яйца» успели проскочить в советскую печать. Вышло так, что «Собачье сердце», опубликованное впервые в «Знамени», пришлось на перестройку. А перестройка, к сожалению, приводила к очень широкому и очень неразборчивому чтению. Вывалено было сразу столько текстов, и тексты эти были такие разные, а контекст их появления такой одинаково антикоммунистический, что из каждой вычитывалась только ненависть к советской власти. Между тем, «Собачье сердце» совсем не о советской власти. Думать так значило бы Булгакова суживать и оскорблять. Он все-таки серьезный художник. И в начале своей карьеры, когда его еще не избили по-настоящему, он художник с огромным замахом, с огромной претензией. Поэтому эта вещь, лучшая из его ранних фантастических повестей, принадлежит на самом деле не к фельетонному роду его творчества, которое он сам ненавидел и фельетоны считал отхожим промыслом, а к довольно серьезным, довольно глобальным его замыслам. Вот источник литературных здесь, по крайней мере, 2, и один совершенно очевиден. Если в начале повести фигурирует побитый пес, буржуй, хлопающий над головой плакат и вьюга, как-то совершенно очевидно, по-моему, где начинается действие, вернее, в какой поэме. Ну, разумеется, вот почему-то до сих пор этот контекст остается совершенно неисследованным, тогда как главный литературный источник «Собачьего сердца» – это поэма Блока, в которой присутствует фоном основного апостольского действия, присутствуют 4 героя, а именно буржуй, который стоит, буржуй, как пес голодный, и стоит безмолвный, как вопрос. За ним рядом жмется шерстью жесткой приподжавший хвост паршивый пес. Да чего паршивый, помните, восклицает Зина, когда видит шарика. Плакат, который над ними хлопает. Но если здесь это плакат про омоложение, то какой это плакат у Блока? От здания к зданию протянут канат. На канате плакат «Вся власть учредительному собранию». Да? Под ним, помните, разговаривают две представительницы достаточно распространенной в это время профессии. И у нас было собрание вот в этом здании. Обсудили, постановили на время 10, на ночь 25 и меньше ни с кого не брать. Кстати говоря, проститутка появляется и здесь. Только теперь она уже не проститутка, а барышня-содержанка с полоской и немытого белья в фельдеперсовых любовниковых чулках. И, естественно, вьюга, еще один здесь важный герой. Соотношение надписей на этих двух плакатах очень важно, потому что учредительное собрание – это и есть такой вариант омоложения, которое не случилось. Омоложение государственной системы, из которого не получилось ничего, а вместо него случилась революция. Тоже она многим кажется хирургической операцией. Иными словами, собачье сердце начинается там, где заканчиваются 12. Это история о том, что вышло из вот этого метельного января 18 года. История о том, что произошло с буржуем и псом после того, как 12 убили Катьку. И получается, что из революции, которая сулила величайшее омоложение, из революции, во главе которой шел Христос, получилась история про собачье сердце, история про то, как пропал Калабуховский дом, как единственной неприкосновенной фигурой для новой власти стал профессор Преображенский, и как он попытался сделать собаку человеком. Особенно здесь важно то, что сквозная булгаковская тема здесь – омоложение. Мы, конечно, понимаем, что революция, как она задумывалась, ведет не к радикальному переустройству русского общества. Никакого радикального переустройства не вышло. Это было понятно с самого начала. И именно отсюда главный блоковский лейтмотив поэмы «Скука смертная скучная». 12 – это поэма о страшной скуке старого мира, которая никуда не делась, потому что и сам этот мир никуда не делся. Потому что главными персонажами все равно остались паршивый пес и буржуй. А Христа не видно. Об этом Блок написал сам в незаконченной поэме «Русский бред». Еще точнее, есть одно, что в ней скончалось безвозвратно, но нельзя его оплакать и нельзя его почтить. А почему? Вот что безвозвратно скончалось? Скончалось то, ради чего эту Россию стоило терпеть. Скончалась вечная женственность, которая оказалась самой уязвимой. А больше ее терпеть не из-за чего. Вырождение вечной женственности в девушку в фельдеперсовых чулках – это и есть скрытый сюжет собачьего сердца. Вместо глобального переустройства происходит глобальное омоложение. Омолаживаться в этой повести стремятся все. Поэтому профессора Преображенского такое жуткое количество клиентуры. Кстати говоря, эта клиентура описана с истинно медицинской брезгливостью, потому что Булгаков, описывая женщину, которой 54 года, а она утверждает, что ей 45, не забывает упомянуть и кружевной ком трусов, и стеклянные, и стальные инструменты, с помощью которых профессор в ней копается, и ее вранье, которое она, сидя в гинекологическом кресле, ему рассказывает. В общем, главное ощущение от посетителей – брезгливость. Надо сказать, что эта брезгливость оказалась весьма влиятельной интонацией. Потому что, помните, к нему там приходит человек с зелеными волосами. Он в жиркости купил такую краску и в результате позеленел. Это еще одно из прямых заимствований, которые сейчас все, кому не лень, обнаруживают взаимно у Булгакова и у Ильфа и Петрова. Все мы помним, конечно, да, что вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице. И вы помните, кто там позеленел, да? Воробьянинова покрасили, и он стал зелененький. История эта, конечно, восходит к известной Хохме Куприна, про которую все петербургские газетчики знали очень хорошо. Он знал одного стукача, доносчика, и он ему сообщил, что можно с помощью новейшей, только ему известной краски, выкраситься в интенсивный, энергичный черный цвет. Он его покрасил. А когда старик проснулся и увидел себя в зеленом свете, он с воем побежал разыскивать Куприна, и Чуковский, который, собственно, и вспоминает этот эпизод, его кое-как отскоблил. Куприн же, ходя вокруг, приговаривал: «Ну зачем? Ну зачем? Он у нас остался бы навеки зелененький». Вот эта история легла, типичный журналистский розыгрыш, легла в основу двух этих одинаково использованных сюжетов. Я далек от мысли, что Булгаков писал за Ильфа и Петрова, как отмечается в ныне модной монографии. Еще более я далек от мысли, что Ильф и Петров писали за Булгакова. Но если люди вместе работали в газете «Гудок», то, естественно, какие-то вещи передаются из уст в уста. Так вот, главная тема «Собачьего сердца» – это искусственное, грязное, грубое омоложение. Это людям вставляются яичники обезьяны. Никакой революции не было. Была попытка старого мира, а если вы помните, у Блокова 12 все время упоминается старый мир. Попытка старого мира – омолодиться с помощью чужих яичников. Надо сказать, что этот старый мир выглядит довольно непрезентабельно, потому что старик, который подволакивает одну ногу, весь зеленый, с нездоровым румянцем, и постоянно приговаривает: «Профессор, профессор, последний раз такое было со мной в Париже на Рю де Пе», это, конечно, довольно омерзительный образ. И, в общем, надо честно признать, что в результате этой революции, которая задумывалась как глобальный, прежде всего, антропологический переворот, произошло всего лишь омоложение старой империи, которая очень интенсивно приволакивает ногу, которая тонет в собственной бюрократии, у которой труба пониже и дым пожиже. Ну, в общем, кроме щей из вонючей солонины, ничего принципиально нового не произошло. Произошла разруха в головах, но никакого нового человека в результате не появилось. И советская Россия по Булгакову – это старая Россия, которая, посидев на приеме у Преображенского, преобразилась вот в этого кадавра, в это странное существо с зеленой краской, с искусственным румянцем и, разумеется, со страшно возросшей половой потребностью. Потому что в это время действительно некоторая сексуальная революция в России уж точно произошла. Произошла теория стакана воды, которую так интенсивно отстаивает Калантай. Произошли тройственные семьи, произошли разводы массы ответственных работников, к услугам которых теперь огромное количество женского тела. Помните, там Шарик вначале говорит: а теперь-то ему и раковые шейки, и абрау дюрсо, и девушек сколько угодно. Потому что эти люди дорвались. Вот это произошло, а никакой другой революции, к сожалению, нет. Поэтому вырождение 12-ти, вырождение той петербургской метели в нынешнюю московскую вьюгу, в которой воет бездомный Шарик, это и есть один из литературных источников. Со вторым литературным источником дело обстоит значительно сложнее. Одна из главных тем, из главных сюжетных схем 20 века – это то, что Робер Мерль назвал «разумным животным», или, иными словами, трансформация животного, новая ступень эволюции, превращение животного в человека, что и стало по-настоящему одной из главных метафор социального развития 20 века. Как всегда, первым успел Уэллс. Я вообще прихожу к выводу, что Уэллс – самый влиятельный персонаж, самый влиятельный классик конца 19-го столетия. Все его тексты немедленно переводятся на русский. Да, кстати говоря, многие русские неплохо читают по-английски. А влияют кое-как на русскую литературу в это время все англичане. А огромная степень влияния Киплинга на Гумилева, Честертона на Чуковского – в огромной степени влияет Уайльд, главным пропагандистом которого был все тот же Чуковский, но тот же Блок пишет: «Твой муж презрительный эстет, под мышкой носит томик Уайльда, я ж только рыцарь и поэт, потомок северного скальда». Уайльд действительно в это время такой универсальный пароль. В общем, вся эта блистательная шестерка Уэллс, Шоу, Честертон, Киплинг, Стивенсон, Голсуорси очень сильно влияет на русскую прозу. Это все дети Диккенса. Вот на них Диккенс как бы распался. И в этом виде он присутствует в русской литературе. Уэллс влияет сильнее всего. Влияет «Человек-невидимка». В огромной степени «Война миров». И, кстати, Стругацкие вспоминали, что во время блокадной зимы, чаще всего, когда они видели блокадный пустеющий город, вспоминалась «Война миров». Вот это был страшный Лондон, предсказанный Уэллсом. Колоссально влияние уэллсовского рассказа «Дверь в стене», который действительно все мечтатели о попадании в другое измерение обязательно так или иначе скрытно цитируют. Ну, потому что рассказ действительно гениальный, и каждая жизнь более или менее строится по этой же схеме поиска потерянного рая. Колоссально влияет «Машина времени» с ее великим предсказанием о том, что история человечества, эволюция человечества пойдет по двум веткам, и человечество разделится на Илоев и Морлоков. Только Стругацкие уточнили этот прогноз, предсказав, что Илои и Морлоки не будут знать друг о друге, они как бы уйдут с поля взаимного восприятия. И, конечно, самый удачный, самый страшный, самый талантливый роман Уэллса «Остров доктора Моро» дает начало огромной ветке не только русских, но и европейских фантастических опусов. Самый известный из них в России – это, конечно, роман нашего советского Уэллса, который работает в это же самое время – роман молодого фантаста Александра Беляева, в котором тоже есть свой профессор Преображенский, только его зовут доктор Сальватор. И, кстати говоря, символика этого имени тоже религиозная, тоже христианская. Вот этот Сальватор, не преобразитель, а спаситель, этот человек сделал для нас человека совершенно справедливо. «Человек-амфибия» – это гораздо более популярное произведение, нежели даже «Собачье сердце», во всяком случае, в Советском Союзе. И вот это тот роман, который как раз абсолютно недвусмыслен в своем социальном измерении. Здесь тоже есть социальный прогноз, здесь тоже есть идея преображения спасительного, но здесь не из собаки сделали человека, а из человека сделали рыбу, которая вдобавок умеет еще прекрасно ловить жемчуг. Она не существует без воды, существует она в пограничной среде, или его надо поливать беспрерывно. Но мысль здесь очень простая. В капиталистическом обществе превращение человека в амфибию невозможно. То есть мысль, которую замечательно выразил один школьник в классической цитате из школьного сочинения. Катерина хотела быть птицей, но в царское время это было нельзя. Вот здесь человек хотел быть рыбой, но поскольку он оказался заложником хищного зурита, два главных красавца советского экрана, Казаков и Коренев, боролись за главную красавицу советского экрана Вертинскую, вот здесь как раз, поскольку нашего героя, нашего ихтиандра, нашего рыбомена, супермена пытаются использовать для ловли жемчуга, и он становится заложником чужих хищнических инстинктов, ему приходится уплыть в бесконечный океан и больше никогда не возвращаться. И все мы помним из «Голубой книжки» 79-го года, потому что Беляев издавался не так часто и был макулатурен, то есть доставался только за 20 кило макулатуры. Все мы помним пронзительный этот финал, когда Сальватор стоит, этот Преображенский в своем варианте испанском, стоит на берегу и кричит: «Ихтиандр, Ихтиандр, сын мой!» Но море хранит свою тайну. Великолепный финал, который до сих пор исторгает слезы у читателя. Насколько глубоко это проникло, понимаете, вплоть до того, что если кто-то из студентов, набравшись, удалялся тошнить в сортир, про него говорили, что он ушел звать Ихтиандра. И по звуку это действительно было очень похоже. Помимо «Человека-амфибии» в это же время появляются как минимум два текста, которые заставляют довольно серьезно вспоминать все тот же «Остров доктора Моро». Ну, мерлевский «Разумное животное», из которого впоследствии был сделан по мотивам «День дельфина». Дельфины тоже не могут жить с людьми, даже если осваивают человеческую речь. Потому что люди еще хуже. Об этом еще короче сказал в 61-м году Окуджава. Разве лев царь зверей? Человек царь зверей. Вот он выйдет с утра из квартиры своей, оглянется вокруг, улыбнется, целый мир перед ним содрогнется. Это довольно точно. Тогда же Вознесенский, кстати, ну, правда, чуть позже, сочиняет свое про то, как звери хотели съесть человека, а человек сказал: я пропитан алкоголем, алохолом, аспирином, вы меня видали голым, я от язвы оперируем. И тогда звери ему сказали: ты вообще какой-то скучный, если хочешь, ты нас скушай. Человек не удивился и, подумав, согласился. А помимо вот этого разумного животного существовал еще один текст, который стал в русской литературе поворотным. Вот это замечательный пример того, как иногда фантастическое спинномозговое чутье этой системы при отсутствии мозга приводит ее к абсолютно верным выводам. В 1944 году в журнале «Мурзилка» был опубликован абсолютно невинный, никакой сенсации не сделавший рассказ Зощенко «Приключения обезьяны». Но в 1945-м, ну просто не было места, там или наоборот был избыток места. Но в журнале «Ленинград» поставили этот рассказ в юмористический отдел. И вот тогда-то он обратил на себя внимание и послужил основой для легендарного постановления. То есть постановление, конечно, было бы принято все равно, да и Зощенко, в общем, повестью «Перед восходом солнца» уже нарыл над собой курган такой, что вторую часть этой вещи напечатали только в 1972 году, и то под названием «Повесть о разуме». Но настоящий удар по Зощенко пришелся после рассказа «Приключения обезьяны», которое было названо омерзительной пошлостью, плевком в лицо советского человека. Ведь что там было написано, что советский человек хуже обезьяны? Потому что обезьяна, сбежавшая из зоопарка, смотрела там на людей и понимала, что в зоопарке и порядки более приличные, и люди, и вообще и звери более доброжелательные. И поэтому она с радостью возвращалась в клетку. Но если вдуматься, там Зощенко уже отобразил главный макросюжет 20 века. Животное попробовало стать человеком и поняло, что животным лучше. Наконец, увенчалось развитие этой темы, во всяком случае в советское время, увенчалось очень странным текстом, однажды уже экранизированным, думаю, что эта экранизация не последняя. Сейчас этот текст, к сожалению, забыт абсолютно. Ну, то есть, если спросить в зале, кто его читал, найдется максимум 3 человека, и то я не убежден. Но это лучший советский фантастический рассказ 70-х годов. Вот как хотите. Но, вернее, 2 лучших советских фантастических рассказа написал один и тот же человек, Север Гонцовский, который прославился полигоном. Полигон вообще один из программных рассказов для советской фантастики и, наверное, один из самых глубоких и самых диссидентских. То, что всю жизнь Гонцовскому с легкой руки каких-то сплетников, а потом и Довлатова шили якобы стукачество, но это, конечно, месть системы в чистом виде. Гонцовский действительно дружил с диссидентскими кругами. И вот рассказ о природе страха – это полигон. А рассказ о том, как получается человек из животного и что из этого будет – это «День гнева». Читал кто-нибудь? Увы. Вот я убежден, что вы ночью все кинетесь его читать, и правильно сделаете, потому что этот рассказ и надо читать ночью, он сильно мрачный. Там лаборатория, в которой делают таких говорящих и мыслящих медведей-отарков. Почему они отарки, я понятия не имею, и каков генезис этого тюркообразного слова, мне тоже не ясно. Там эта история про то, что медведи, став людьми, оказались гораздо эффективнее людей во всех отношениях. И теперь люди не могут с ними справиться. Лабораторию разгромили медведи и выпустили медведей, теперь нападают на людей. И вывод, который делал Гонцовский, я не знаю, правильно ли я понимаю этот рассказ. Вот я всегда, когда его даю иностранным студентам, а они очень любят эту прозу, в курсе истории советской фантастики в Штатах, я сколько раз его давал, и всякий раз убеждался, что вот сколько сидит студент, столько есть трактовок этого рассказа. Я честно его не понимаю. Но у меня есть страшное подозрение, что мысль там очень простая. Пока люди не озвереют, они с атарками не справятся. Пока они не встанут на уровень атарков, пока они не откажутся от моральных ограничений, от принципиальных разногласий, пока они не станут стаей, они не победят. Вот это страшное чувство. Иными словами, если бы профессор Преображенский не залаял и не встал бы на четыре лапы, он бы с Шариковым не справился. Такая мысль имеет место. Но на самом деле Булгаков писал это значительно раньше, задолго до. Идея его формулировалась не так безнадежно. В каком-то смысле «Собачье сердце» довольно милосердная проза. Конечно, профессор Преображенский – это не представитель дворянства, не представитель старой России. Он довольно, кстати, брезгливо относится к помещикам, говорит, что холодной закуской, значит, предпочитают обходиться только помещики, разорившиеся. Он вообще ниоткуда. Профессор Преображенский – это вот то, о чем так замечательно сказал Лосев, он в халате белоснежном, в бело-розовом ливенце, с выражением безнадежным на невидимом лице. Вот это Бог. В халате белоснежном входит Бог. Ангел смерти. И Преображенский, ну, для бессловесных тварей, как там у Лосева, он действительно проводит фантастический эксперимент, который случился в 20 веке. В 20 веке было задумано из раба сделал свободного человека. Это то самое, о чем пишет Уэллс. Ведь если вы помните, там у Уэллса на острове доктора Моро делается чудовищный эксперимент, где воспитывают людей из животных с помощью двух приемов, двух главных принципов. Первый принцип – это боль. Если перевести, провести животное через страшный шок, то тогда, вот как человек пума, есть надежда, что под лезвием, под ножом оно начнет что-то сверхчеловеческое понимать. Это так думает доктор Моро. Доктор Моро заблуждается. Потому что после того, как страшный человек пума вырывается со своего пыточного ложа, он такое делает с доктором Моро, что каннибал Лектор отдыхает. И есть второй принцип, из которого доктор Моро тоже исходит. Он абсолютно уверен, что человека от животного отличает только одно – знание закона. Для животного понятия закона не существует. Если вы помните, вот это одна из самых страшных сцен в мировой литературе, когда повествователь-рассказчик подглядывает за лесной поляной, на лесной поляне сидят с горящими глазами, помните, у них у всех горят же глаза в темноте, сидят эти животные и у костра повторяют: «Разве мы не люди?» Ведь мы знаем закон, разве мы не люди, но в том, как они это повторяют, таится именно то, что они не люди. Потому что дать людям закон не значит дать им свободу. Больше того, дать им речь, а они все обладают речью, дать им вторую сигнальную систему, дать им даже зачатки какого-то мышления абстрактного, все равно не значит сделать их людьми. Булгаков, строго говоря, берется за проблему ровно тогда, когда она оказывается в самом кардинальном тупике. А как сделать человека? Вот что здесь является на самом деле ключевым соображением? Вот, допустим, там Шарикову пересадили от Клима Чугункина два органа. Каких? Да, ему пересадили гипофиз и яичники. Нам, Клим Чугункин, малорослый, с увеличенной печенью, довольно противный персонаж. Конечно, Булгаков, будучи медиком, с наслаждением описывает детали операции. Вообще всегда, когда медик дорывается до литературы, у него получается очень лихо. Посмотрите, как Аксенов с наслаждением описывает пальпацию желудка в стальной птице. Видно, что человек любил это дело, да, как все они говорили вслед за Чеховым: «Литература – моя ветреная любовница, а медицина – надежная мать». Как многие люди, бесплатно пользовавшиеся медицинскими советами Аксенова, я могу сказать, что он обожал давать эти консультации и гораздо больше уважал себя в эти минуты, чем после самых больших литературных успехов. Булгаков с наслаждением ведет дневник доктора Барменталя. Описание состояния, что подкожно, что куда. И, кстати говоря, помните, когда у Шарика останавливает сердце во время операции, глаза у профессора стали как у веселого бандита, как у пирата. Такие же глаза, если помните, были у Горбовского во время космических пертурбаций. Профессионал дорвался до профессии. Ура! Наконец у нас экстремальная ситуация. Сейчас мы покажем все, на что свободны, способны. А после этого Зина, чистое белье и горячую ванну. Вот как раз профессиональное наслаждение здесь очень видно. Конечно, Булгаков, будучи врачом, не так наивен, чтобы полагать, будто в гипофизе и семенниках содержится главная информация о человеке. Но вот в том-то и дело, что рабья природа Шарика, она осталась после этого неизменной. Ведь Шарик, он очень милый пес, вот что мы помним, но он очень милый именно в качестве пса. У него случаются, конечно, довольно неприятные проявления, но в частности он терзает кого? Сову. Нам он с поразительным постоянством терзает сову. Зачем сову порвал? И он разбил профессора Мечникова, который, надо отдать ему должное, тоже немного похож на эту сову. Но, разумеется, ну, помните, как в классическом советском анекдоте, да, перед этим я прожил эту фарфоровую кису. Это не киса, товарищ, это Семен Михайлович Буденный. Вот здесь это желание разбивать такие не очень понятные вещи, это шариковская черта. Но в основном в качестве пса, вот что самое главное, он ужасно мил. Он противен в качестве Шарикова, потому что он возомнил себя человеком. В нем преобладают собачьи черты числом три. Первое – жажда простых решений. И это не только отнять и поделить, которое стало после этого сакраментальным и сакральным, и цитируемым, и навязло уже в зубах. Это вот ненависть ко всему непонятному. Второе – это быстрое удовлетворение любых потребностей. Вот он видит эту свою секретаршу и тащит ее в дом. Видит кошек и начинает их душить. То есть у него отсутствует рефлексия, отсутствует сознание. Ну и третья его черта – это патологический страх перед силой. Это было у него, кстати, с самого начала. Потому что, ну, в собаке это обаятельно. Понимаете, когда собака лижет вам ботинок, в этом есть что-то симпатичное. Помните, когда он забегает перед Преображенским и постоянно боясь, чтобы тот его не забыл, позвольте, я поцелую ваши штаны. Вот это первый момент в повести, когда читатель начинает хохотать, потому что он действительно видит, да, словом владеет автор, умеет и любит. И вот этот рабский абсолютный инстинкт, он в псе прекрасен. Он в человеке противен. Представьте себе, что кто-то целует вам ботинок. Ну, мерзость же, понимаете, или штаны того хуже. А уж кусаться – это вообще последнее дело. То есть Шариков на самом деле ужасен именно тем, чем мил Шарик. И вот здесь Булгаков, пожалуй, приходит к самому страшному выводу, который делает эту повесть любимым чтением всех противников революции. Кому велено чирикать – не мурлыкайте. Если ты родился собакой, твое место на улице. В лучшем случае тебе дадут краковской колбасы, но на большее ты претендовать не должен. Если ты родился рабом, будь рабом. Все, что идет рабу, ужасно не идет свободному человеку. Ну и, наконец, разумеется, ключевой вывод, который делается в финале. Если ты перескочишь на следующую социальную ступень, Бог тебя быстро сбросит оттуда. Это то самое пророчество, реализация того предсказания, которое мы слышали у Зинаиды Николаевны Гиппиус. «И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь». Самое ужасное, что это и случилось. Собственно говоря, повесть Булгакова, она предсказывает 30-е годы, во время которых свободный народ, только что действительно освободившийся, но использовавший свою свободу в основном для разрухи, грязи, вранья и хамства, и разнообразного насилия над бывшими, будет, как Гиппиус и предсказывал, загнан в прежнее стойло. Его загонят туда, даже когда он победит в величайшей войне в мировой истории. Хотя война, она не бывает великой, в чудовищной войне. Но все-таки это великая война и великая победа. А люди после этого просыпались с тем же ужасом по ночам. И ничего, никакая победа не сделала их свободными. Только те немногие, сравнительно немногие, которые после победы попали в лагеря, начали, подобно Кузнецову в Кенгире, поднимать там лагерные восстания. И это было первым знаком свободы. Но ведь восставали только те, кому нечего терять. Все остальные цеплялись за жалкие остатки свободы, независимости, еды. И в результате загон в хлев произошел успешно. Поэтому ответ Булгакова на главный вопрос, как можно сделать раба свободным, достаточно, я бы сказал, медицински циничен. Никак. Как можно отличить человека от собаки? Да по всем параметрам, ничего нет общего. Чем отличается Шариков или, условно говоря, Чугункин от Преображенского? Да всем. Он совершенно не образ и подобие Божье. Образ и подобие Божье – это доктор Барменталь. Преображенский, чья заслуга преображать, он постоянно говорит, нельзя никого воспитывать болью, нельзя террором, будь этот террор белый, красный или хоть пророческое наблюдение коричневый. Откуда он взял коричневую чуму, как он догадался, что цвет фашизма будет коричневый, это понять абсолютно невозможно. Но как-то догадался, никаким террором воспитывать нельзя. И, кстати говоря, Преображенский остается верен этой максиме, он террором его и не воспитывает. И вовсе не потому, что он так гуманен, а потому, что он понимает, террор дает обратный рефлекс. Ты сам начинаешь становиться террористом, ты сам утрачиваешь человеческое. И именно поэтому, когда доходит дело до совершенно уже неприличных проявлений, когда Шариков доводит Калабухский дом до полной гибели, когда он в ванне запирается, когда он котов душит и баб начинает водить, вот здесь Преображенский, вместо того, чтобы его бить, вместо того, чтобы воспитывать, приходит к основополагающему выводу, он превращает его обратно в животное. Ну вот ничего не поделаешь, мир делится на животных и людей, и не надо пытаться их воспитывать, и не надо пытаться их омолаживать, потому что в результате омоложения вы просто из старухи сделаете похотливую старуху, из старика – старика-маньяка. Из страны, в которой может быть что-то плохо, а что-то хорошо, страну, где все плохо и все грязно, и все будут равны в этом. А главное, не пытайтесь преодолеть рубежа, отделяющего человека от сверхчеловека. Потому что результатом этой биологической эволюции может стать не сверхчеловек, а Шариков. То есть раб, который позволяет себе чуть больше. Можем ли мы относиться к морали этой повести и к самой этой повести с пониманием и серьезностью? Ну, наверное, можем, потому что опыт России в 20 веке, он именно таков. Мы увидели же еще одну революцию. Мы увидели братков у власти. То есть в 90-е годы, кто был ничем, тот в очередной раз стал всем. Они насадили свою братковскую эстетику, свою братковскую мораль. Появились новые Шариковы, которые уже не предлагали все отнять и поделить, а ограничились первой частью этого сказать, просто все отнять. И действительно, какое-то время в них видели даже будущее. Об этом Вознесенский тот же писал с поразительной наивностью. «Ты, покуда рукопись для второго тома, если не получится, я тебя сожгу». Но сжечь их не получилось. Они в результате захватили власть, построили свою криминальную революцию, одурили окончательно остальное население, и сейчас эту шариковщину мы едим большой ложкой. Вопрос, а как их перевоспитали? Все смотрят на пресловутые, несуществующие, конечно, выдуманные, но раз уж это стало мемом, все смотрят на 86% и думают, а как их воспитывать? А что с ними? Да никак. Да ничего с ними не делать. Сделать так, чтобы их решения не влияли на ход вещей. Вот и все. А там они начнут думать то, что им вложат в голову. Ведь Шариков не имеет собственных мыслей. Что ему Швондер скажет, то он и повторяет. Швондер – это своего рода Преображенский, но только на другом уровне, на противоположном полюсе. И он тоже ведь преображает Шарикова, но только преображает по своему образу. Это такой маленький, такой районный Азазелло. Но вот что на самом деле, мне кажется, главной ошибкой, главной трагедией этой повести. Что она промежуточный результат признает за окончательный. Да, ракета может 20 раз не полететь, а на 21-й взлетит. Да, общество эволюционирует, и эволюционирует не всегда по направлению к небу, как писал Синявский. Бывает всякое. Но человек-то исчерпан, и вслед за человеком что-то будет обязательно. Да, у России не очень получилось в 25-м году, когда пишется, придумывается «Собачье сердце». Но это не значит, что у нее никогда не будет получаться. Поэтому эта вещь с ее идеей непреодолимости различий, с ее отказом от эволюции, с ее презрением к революции, она, в общем, хотите вы того или нет, она утешение обывателя. Ведь профессор Преображенский, тот бог, который там изображен, это не совсем тот бог, которого все-таки хотелось бы видеть во главе Вселенной. И не случайно этот бог, и вот это очень важная вещь, начисто лишен музыкального слуха. Обратите внимание на эту деталь, он все время поет фальшиво. И Шарик, откуда ему знать, что такое фальшиво, не фальшиво, когда он слышит «К берегам священным Нила», он отмечает, фальшиво поет. Вот у этого человека нет музыкального слуха. А раз у него его нет, то он не может услышать ни революцию, ни эту вьюгу, ни даже этого пса. Он все-таки, в общем, экспериментатор. Нельзя не надеяться на то, что над ним есть какой-то другой бог, для которого менее важна разруха и менее важен Колобуховский дом, а более важно живое развитие человека. И вот самое интересное, что Булгаков, исходя из этой своей теории, в общем, как-то не ужасно пришел к чудовищному тупику в финале. Потому что то, что происходит с мастером в романе, это вот как хотите, это кошмар. И хотя Андрей Сергеевич Воронкевич, замечательный исследователь этого романа, говорит о мажорной, о торжествующей интонации финала мастера, я бы так не сказал. Это, наверное, да, мажорная интонация, потому что блестяще написана вещь, блестяще написан эпилог. И всегда, когда видишь искусство такого класса, я вообще не знаю лучшего абзаца в русской литературе, чем «А луна неистовствует» и далее до конца. До слов «Пятый прокуратор Понтий Пилат». Это гениальная проза, музыкальная, оркестрованная и чудесная. Все это очень хорошо. Но, к сожалению, сам этот роман оставляет даже у ребенка, его читающего, впечатление тяжелого разочарования. Потому что то, к чему пришел мастер, это очень худо. И помилованный Пилат, это тоже очень худо. Или, во всяком случае, Пилат, который беседует с Иешуа и с ним удаляется по лунной дорожке. Это в чистом виде стокгольмский синдром. Все эти беседы палачей с жертвами, они до добра не доводят. Беседы прокураторов с Христами. И в результате та мораль, к которой приходит Булгаков, это мораль довольно печальная, ведь не случайно пьеса «Батум» называлась «Пастырь». И вот такого пастыря для человечества, потому что человечество не заслуживает другого, я как хотите представить не могу. Да, безусловно, главный итог 20 века заключается в том, что скота вернули в стойло, что скот вернулся на ступень скота. Но это означает лишь то, что неудачная попытка послужит своего рода прививкой. И поэтому таким прекрасным пророчеством представляется мне повесть Александра Житинского «Внук доктора Барменталя». Правда, эта повесть была гораздо мрачнее, чем у Булгакова, потому что там Шарик оказался единственным приличным человеком среди всех, кто его оперировал и кто окружал. И в конце концов ему удавалось сбежать и скрыться анонимно, потому что есть, иначе бы его опять превратили в собаку. И новый спаситель человечества, возможно, не появился бы. Но там он умудряется убежать из операционной. И иногда я начинаю думать о том, что спасение может прийти из этого Шарикова. Правда, я затрудняюсь понять, что с ним должно произойти. Потому что террором воспитать его действительно нельзя. Краковской колбасой тоже ни в коем случае. Чудо, но чудо с ним уже случилось, и он его не почувствовал. Поэтому вопрос о инструментах превращения Шарикова в человека остается до сих пор открытым. Тем больше меня радует то, что в ближайшие 2-3-4 года России предстоит самой дать ответ на этот вопрос и, как всегда, оказаться впереди всего мира. Ну вот то немногое, что я хотел вам сказать. А если у вас есть вопросы, давайте их обсудим. Что, смешно? Ну подождите, подождите. Может быть, у вас есть какие-то возражения. Да, пожалуйста.
Мне кажется, все-таки в тексте, но есть, например, ссылка к тому, что вот появился Ломоносов в какой-то деревне там, в общем-то, тоже Клим, можно сказать, Клим, если бы там с ним что-то не произошло. То есть все-таки некий оптимизм или надежда там все-таки есть.
Надежда есть в том, что это, еще раз говорю, очень хорошо написанная вещь. Ну, просто хорошо. Булгаков крепкий профессионал. Не знаю, является ли это комплиментом, но профессионал крепкий. Просто дело в том, что никакой надежды в самой повести не просматривается, иначе бы она в советское время свободно печаталась. В советское время было бы достаточно напечатать вот эту вещь вполне, добавив туда одно единственное, ну, что Клима Чугункина таким сделала среда, что его заело происхождение, что это все отрыжка прошлого, как это тогда называлось. Но внести хоть какую-то перспективу. А перспективы нет, понимаете, как у Зощенко в «Приключениях обезьяны». Обезьяна должна сидеть в клетке, куда она добросовестно возвращается. Апропо, мотив возвращения в клетку, он довольно устойчив в советской литературе. Достаточно вспомнить стихотворение Евтушенко «Монолог голубого песца». Помните, где он сбежал из клетки, увидел, что небо не нарезано на квадраты, увидел звезд караты, да, вообще всю эту прекрасную пейзажную ерунду, а потом понял, что в клетке ему гораздо спокойнее. Я думаю, что советская история и постсоветская история дают именно такой ответ. Но ведь проблема в том, понимаете, что эволюция неостановима. Если не биологическая, то социальная. Вот это единственный оптимистический вывод, который можно из этого сделать. Я бы, знаете, что еще добавил вот в этот вот контекст? Это дневник одной собаки. Знаете, тоже текст, который, ну, Кафки, да, который очень характерен. Вот эта собака, там делается анализ религиозного чувства. И делается вывод, что религиозное чувство человека к Богу, оно такое же по природе своей рабское и корыстное, как чувство собаки к хозяину. Но вот здесь, я думаю, Кафка все-таки отписал в очень плохом состоянии духа. У меня есть такое ощущение. Это не значит, что реализация превращения произойдет через религию. Нет. Вот, понимаете, если бы я знал, как она произойдет. Но какая это вдохновляющая мысль понимать, что мы сейчас стоим перед этой задачей. Что вот Шариков, которого стало очень много, стоит и ждет нашего слова. Что мы должны с ним делать? Он уже порвал сову, да? Что он сделал с Украиной, страшно сказать. Что он сделал с собой. Кстати, на Украине тоже Шариков проснулся в огромном количестве. Нам вместе придется решать эту задачу. Вот что с ним делать, я не знаю. Но что-то с ним делать надо, потому что эволюция неостановима. И вот сейчас Бог должен за нас это решить. Или мы должны это решить. И поэтому нам так интересно будет разговаривать лет через 5, да, через 3 даже, мне кажется. Все будет настолько другое. Да, пожалуйста. Записочка? Ой, как приятно.
Извините, пожалуйста.
Да,
добрый вечер, Дмитрий Львович.
Да.
У меня такой вопрос. Вы сказали, что один из самых таких вот этих главных сюжетов 20 века это...
Да, действительно так, да.
Это вот животное и человек. А можно ли сказать, что также этим главным сюжетом является, не... что человечество не имеет права вмешиваться в свой собственный путь вот этой эволюции? Как вот, например, у Стругацких это было впоследствии вот это вот все.
Нет, ну у Стругацких это было только на Пандоре. Помните, там есть такое вот чрезвычайно осторожное общество, которое отказалось от всякого прогресса вообще. Нет, я с этим не согласен, конечно. Сейчас, смотрите. Ну, в общем, в русской литературе есть такой интересный извод обожествления природы. Это почвенничество, когда вот надо любить экологию, надо любить все зеленое, не надо вмешиваться ни во что, не поворачивать сибирские реки, это главный такой их принцип, хранить литературные памятники, общественные памятники, архитектуру оберегать, ничего не строить. Вот апофеоз природы, природа всегда права, а человек должен знать свое место. Но мне ближе точка зрения Базарова, природа не храма-мастерская, человек не работник, надо быть преобразователем природы, потому что в природе нет ума. Вот Тютчев, например, который утверждает, не то, что мните вы природа, в ней есть душа, в ней есть язык, в ней есть свобода. Мне кажется, что все это довольно наивно, потому что природа – это такое сплошное царство взаимного поедания. Как возразит ему Соболоцкий 70 лет спустя, жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. Это иерархия всеобщего поедания. Человек должен прийти И как сказано в Библии, тварь ожидает откровения сынов Божиих. Человек должен природу преобразовать, ее одухотворить. И самого человека Заболоцкий называет разумом природы. Конечно, надо в нее вмешаться. А вот эти предупреждения, не надо ничего трогать, они в основном исходят из почвенников, от почвенников. Людей, как правило, осторожных и неумных. Они хотят, чтобы в человеческих отношениях тоже возобладала природа. Чтобы всех все ели, а они по праву рождения были на вершине этой пищевой цепочки. Потому что они вот такой-то конкретной национальности. Это ужасное заблуждение, поэтому я даже говорить об этом не хочу. Конечно, понимаете, хорошо говорить о сберегании природы, о вреде науки до того момента, как у вас заболит голова. Когда она заболит, вы обратитесь все-таки к врачу, а не к ученому. То есть не к знахарю. Это очень важно. Тут еще вопрос, кого бы вы хотели сыграть в экранизации «Собачьего сердца». Ну, естественно, Барменталь, он там самый симпатичный, по-моему, человек, ну, интеллигент такой, да? Но в истории, таким, как я, обычно достается роль совы, понятное дело, да? Или котов, да, но это не значит, что мы должны отказаться от нашей миссии. Да, пожалуйста, да, я вас вижу. Но вы спрашиваете, я это озвучу, переозвучу.
Я как раз хотел спросить про Барменталя. Для профессора Преображенского или у него есть какая-то...
Социальная функция очень простая. Не, ну, конечно, Барменталь интеллигент. Но он очень интересный интеллигент. Он интеллигент, пожалуй, наиболее точный булгаковский автопортрет. Потому что ведь Барменталь, в отличие от Преображенского, он много раз хочет с этим Шариковым поступить сообразно темпераменту. И побить его как следует. Да все очень понятно. Он его не любит. Преображенский, как положено Богу, он любуется этим псом, он восхищается им, этот пес, его творение. Но у Барменталя чисто булгаковское отношение, да, и его бы воля, он бы так его отмутузил. Кстати говоря, очень может быть, что это бы каким-то образом ему и помогло. Но Барменталь – это Булгаков, такой интеллигент с предрассудками. Не случайно он к Преображенскому относится с почтением, с восхищением, не всегда его понимает. Но при этом он довольно серьезно ненавидит шариковщину во всех его проявлениях. Именно поэтому Барменталь там и самый симпатичный герой, и, как мне кажется, самый обреченный, потому что для него нет ниши. Он не бог, и он не быдло. А куда он денется, не очень понятно. У него нет охранной грамоты, которая есть у Преображенского. Он не вставляет яичники обезьяны, он чистый ученый. И поэтому его жальше всех. И поэтому он не случайно больше всего похож на повествователя. Часть повести – это его дневник. И я себя, конечно, отождествляю с ним, только снобизма у меня меньше. Но это потому, что я гуманитарий. Человек с вечным чувством вины. Да? Я чувствую, что все понятно, и это хорошо. Вот мне остается только позвать вас всех на разговор про этого самого Холмса, потому что, ну, клянусь вам, что это гораздо интереснее. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, в одной из ваших лекций для школьников «Прямая речь» вы говорили о Булгакове, что идеальным концом мастера и Маргарита
для вас...
Ну
и тогда не берите, да.
...является полный крах мастера.
Ну, так и происходит.
Скажите, пожалуйста, почему же Булгаков считает, что идеальным концом было бы счастье и гармония, которые они обретают? Он настолько оптимистичен, или же он не хотел нас пугать?
Ну, какую они обретают, спасибо вам, какую они обретают счастье и гармонию? Вы можете себе представить даже не 100, а даже не вечность, а хотя бы 50 лет... той жизни, которая там для них, да? Он сидит, пишет, вечерами приходят друзья, музицируют, Маргарита подает какую-то еду, вечером секс, ну, днем писание. Ну, что это такое? Это кошмар, это каторга, это жизнь без будущего, без борьбы. Ладно, Бог бы с ней, я сам не фанат борьбы. Но это жизнь для бесконечно усталого человека, для человека, сбежавшего из психлечебницы. Ну, допустим, он отдохнет, мы отдохнем. А что он будет делать через 20 лет? Это же приговор, это пожизненно, это посмертно, это вечно. И у него нет никакого будущего. Поэтому, конечно, я с ужасом смотрю на такое. Более того, я абсолютно уверен, что когда они подойдут поближе к этому дому, они увидят там головешки. потому что сатана всегда обманывает. Это вечный обманщик. Вы почаще вспоминайте финал булгаковской литературной карьеры. Когда Булгаков пишет пьесу «Батум», пьесу с совершенно предсказуемым, понятным финалом и абсолютно очевидной моралью. «Вам нужен такой пастырь, мы хотим такого пастыря». И он едет, знакомится с местами. Елена Сергеевна пишет перед отъездом восторженное письмо о том, как они поедут сейчас в Батуми и Кутаиси. А в Туле их настигает телеграмма во время грозы. Необходимость поездки отпала, возвращайтесь срочно. Все понятно, да? Понимаете, это финал судьбы, от которого Булгаков умер. И такие вещи даром не проходят. Это очень важно. Я иногда поражаюсь наглядностью русской литературы. Русская литература и вообще русская история, она страшно наглядна. Вот ему дали свет и покой, да, ну покой, скорее. Он от этого покоя умер. Потому что ему сказали тоже, кому велено чирикать, не мурлыкать. Вы нас устраиваете в качестве автора «Дней Турбиных», а в качестве автора «Батума» вы нас не устраиваете. Это страшная история, одна из самых страшных историй в русской литературе. Поэтому я не думаю, что мастеру повезло. Да и вообще, надо быть не мастером, как мы знаем, а художником. Да.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, спасибо. Ну а вот доктору Барментали сегодняшних дней, какая его ниша вообще? Есть ли у него какое-то оптимистичное будущее? Как
ну, ему надо найти Преображенского быстренько и принять участие в его работе на правах ассистента. Я пытаюсь это делать. Странная вообще история. Знаете, вот в последнее время я стал все чаще получать письма, иногда, кстати, электронные, из монастырей. Меня стали звать с лекциями в монастыри. Из одного монастыря мне даже написали: начальство, скорее всего, вашу лекцию не благословит, но мы можем собраться и поговорить в библиотеке, где есть ваши книги. Я в ответ честно написал: господа, или друзья мои, да, начальство никогда меня не благословляет, но я готов приехать, когда вам это удобно. То есть, мне кажется, что я нюхом каким-то нашел Преображенского, и мы приступаем, как мне кажется, к обработке операционного поля. А что из этого получится, мы все с ужасом увидим в ближайшее время. Но я уверен, что в этот раз получится лучше. Наверное, потому что у меня какой-никакой слух все-таки есть. И кое-что я слышу. Вот, спасибо, пока.